Так, ну вы слышите эту веселую мелодию, и это они, веселые старты, здесь в офисе Фонтанки. Напротив меня коллега Сергей Соколов, с которым
добрый день,
вы
Саша,
хорошо
добрый
знакомы.
День,
привет, Сережа. Сергей Соколов, ведущий единственного в отечественном медиапространстве профессионального спортивного хоккейного ток-шоу без прокатов. Ну, понятно, что без прокатов сейчас в прокате, поскольку находится
межсезонье
в отпуске. Хоккей уже окончательно закончился. Журналист, телеведущий, рубаха-парень, гроза северо-западного, клетчатая рубаха — это то, что любят девчонки, как мы знаем, севернее Санкт-Петербурга особенно. Сергей Соколов напротив меня, и мы с Сережей сейчас будем, вы уже слышали...
Давай сначала дверь закроем.
Закрывать дверь будет Сережа, а я буду рассказывать вам о том, что в этом нашем разговоре, в неочередном, мы решили подвести итоги чемпионата мира по хоккею. Сережа был на некоторых матчах, был здесь, в Петербурге, был в Москве. Поскольку Сергей, как мы знаем, имеет непосредственное отношение к хоккею и даже заглядывает, в раздевалки, знает, как там устроен...
У кого какой торс?
Как устроен хоккейный мир. Я думаю, что много интересного мы сейчас с вами услышим, потому что это первая тема, которую хотелось бы обсудить, не было возможности сделать это во время чемпионата. И второе, конечно, футбол, что там ногомяч, как там наши... А «Зенит» же еще, кстати, хорошо выступил в этом году. Ну и... Тренер же новый в «Зените».
Да,
в «СКА»
да.
будет
Мирча.
Новый тренер.
Мирча.
Вот все это можно обсудить. Короче говоря, Сереж, привет.
Добрый день, Саша. Добрый день, друзья. Прекрасные погоды стоят в северной столице, что не может не радовать. Мосты, каналы, реки. Кстати, каналы, реки забиты просто.
Пароходами.
Кораблики. Да? Мне такое ощущение, я здесь неделю назад приезжали ко мне в гости друзья. И на развод мостов ездили. Ну как, надо показать Петербург.
Понятно, конечно.
Развод мостов, да. И был дождь, совершенно такой, ну вот прям дождь, да. И мы когда выходили мимо Дворцового моста, такое количество корабликов, все забиты полностью. То есть дождь, снег, что угодно бы летом пошло. Я вот почерпно убедился, что это, конечно,
это работает.
Отдельная история.
Это
да.
работает. Вот холод какой был на дне города, и все равно куча народу. Ладно, с этим понятно. Девчонки разделись, как мы знаем.
Да.
Юбочки, каблучочки, давненько
плачется,
не слышали.
Плачется,
вот это мы давно не слышали.
Цветастенькие, знаешь, вот когда это... огурцы сейчас в моде. Ты знаешь же, да, что платье с огурцами сейчас в моде.
Серьезно?
Перекочевала с прошлого сезона, как мне говорят, вот эти цвета. И птичьи, даже не птичьи, а такой... Птеничий, правильно, наверное, будет сказать. Птенчики, знаешь, вот
да.
Желтенькие.
Да.
Вот это сейчас оказывается тоже очень актуально и популярно. Барышни, чем меньше на вас
одежды...
внешне, тем больше, так сказать, ваш внутренний мир
богаче. То есть вы должны понимать, что Сергей Соколов — это человек, который оценивает ваш внутренний мир по количеству одежды в теплое время года. Чем меньше одежды, значит, тем больше, тем богаче вы внутри, да?
Тем вы легче.
Тем вы легче на подъем. Но об этом мы не сможем поговорить, к сожалению, в программе «Веселые старты». Это было бы хорошей темой для какого-нибудь другого шоу, которое мы сейчас не будем вести. Давай-ка про хоккей. Начнем вот с чего. Сборная России. Бронзовая медаль. Ну как, успех?
Вообще так и подмывает сказать награда для неудачников. Но это, наверное, жестковато. Я не прав буду, если так скажу. Все-таки награда есть награда. Здесь главная штука даже не в том, что бронза. Главная штука, что проиграли финнам. Это ведь матч был абсолютно равных по составу команд. Ну, то есть, мы об этом говорили перед началом плей-офф с тобой по телефону. И говорили о том, что редко на чемпионатах мира бывает возможность вернуть должок за какое-то там большое поражение.
Да.
Ну, неважно, Кубок это мира, Олимпийские игры, когда все самые-самые. На Олимпиаде в Сочи мы помним, что произошло в матче с Финляндией. Финны нас тогда переиграли, ну, как бы...
Ну, в чистую.
Без вариантов, да, вопросов нет. И здесь, ну, действительно, получилось так, что у нас хороша команда, у них хороша команда. Пусть у нас там Дацук Овечкин, но у них вот эти молодые ребята. Mm-hmm. В общем, сбалансировано 50 на 50. И мы получаем по голове, в общем, тем же предметом, что получали в Сочи. И Ну вот, не то, что вот прям совсем без шансов, да? Конечно, там, когда Аху бьет по ногам Телегина в конце матча наотмашь, это выглядит все
ну
так,
понятно.
Безумно.
Финны грязно играли всегда, да. Всю жизнь.
Так всегда будет, так всегда есть. Это хоккей, это драка, это совершенно понятно, что это будет происходить. И здесь возникает вопрос, что в нашем королевстве хоккейном не так? Если с точки зрения финнов видна хорошая выстроенная система, которая у них выстроилась, которую, кстати, выстраивали наши же специалисты, начиная от Владимира Юздинова-старшего и других людей, которые в Финляндии очень много сделали mm-hmm. для развития хоккея, то у нас вот этой общей концепции, к сожалению, не видно. Я очень много читал после чемпионата мира всевозможных и комментариев, и интервью экспертов, и сам очень, ну, я пересматривал, честно скажу, этот матч с Финляндией, mm-hmm. и вообще... Вот мы почему-то приняли за какую-то аксиому и кубки Гагарина, который завоевывал там московская «Динамо», Акбарс Белединова на старте. Они нас приучили, что вот эта игра от обороны, где нет никакой импровизации, где все четко выражено, выстроено, где все четко определено, это наш какой-то определенный путь. Ни один тренер в КХЛ не скажет, что он играет в откат. Но 95% команд, если не 100, в этот откат в итоге играют. Посмотрите, условно говоря, там на национальную хоккейную лигу. Кто остался в финале Кубка Стэнли? Две команды, Питтсбург и Сан-Хосе, которые как раз в откат не играют. Они играют по-другому. И мы почему-то ухватили эту тенденцию из нулевых и продолжаем ее сейчас в абсолют ввести. Когда там, условно говоря, даже не нулевых, а начало mm-hmm. десятых, когда команда без звезд, как московская «Динамо», становилась обладателем Кубка Гагарина. Конечно, это многим понравилось. Вроде бы действительно суперзвезд нет, хотя бюджет этого «Динамо» был ого-го какой. Mm-hmm. Не надо думать, что это бедняцкая команда. И вроде как это такой рецепт. Это рецепт. И из вот этого ряда успешных проектов в КХЛ выбивался только Быковский «СКА». А в прошлом сезоне там не играли так, хотя когда нужно перестраивались, но тем не менее общая концепция была другая. Как говорит Вячеслав Аркадьевич, мне эти слова его очень нравятся. До красной линии мы играем по заданию, ну, своей зоны,
да,
соответственно.
Да, да, да. А
после красной линии должна быть возможность, тем более если у тебя звезды. Ладно бы у нас была сборная, да, я не знаю, там, Германии, да, или Словакии. Понятно. Но когда у тебя есть Овечкин, Кузнецов, когда у тебя есть Дацук, когда у тебя есть другие, ну, шипачевская связка, mm-hmm. ну, нельзя ставить их на эти рельсы или, как некоторые любят говорить, самолетные эти пробивные, ну, понимаешь, да,
на
самолет,
да,
ходит,
да,
на взлет.
Да, на взлет.
Но... Нельзя, нужно давать возможность им импровизировать, нужно давать возможность им играть. Эту игру сложнее поставить в разы, но мы в итоге, ставя вот эту игру от печки, мы ушли от чего-то своего. Кстати, к чему сейчас приходит та же Канада? Вы посмотрите, да, Канада сыграла в финале против финнов очень сбалансированно, очень дисциплинированно, но эта Канада давила. Она давила постоянно. На пятаке то, что делали канадцы на финском, насколько там все было жестко и плотно. Это ведь тоже результат вот именно этой игры, когда кто-то куда-то поехал, кто-то куда-то заехал. Они друг друга понимают на площадке, но эти решения становятся для соперника неожиданными. У нас, к большому сожалению, таких, ну вот в самый ответственный момент, таких неожиданных решений не было. Да, в матче с датчанами неожиданных решений было много.
Да.
Вопросов нет, но нет, там и позволяли,
ну,
это
там
делать.
Сборная. Ну, Сереж,
конечно,
ну,
да.
Хорошо, с этим понятно. То есть ты так на тренера намекаешь нам, что надо было как-то подрасслабиться и все-таки дать... звездам играть со звездами, играть по звездам.
Ну, я не могу здесь с точки зрения тренерского говорить. Все-таки Олег Валерьевич Знарок — это большой специалист, и как к нему не относись, что положительно, что отрицательно, не суть. Он большой мастер, и никто этого ни в коем случае не отрицает. А другое дело, что когда понятно... Ну, то есть все хоккеисты знают, как им играть. Они это прекрасно понимают. Они профессионалы, тем более вот на таком уровне сборной с таким составом. Вопрос возникает в другом. Почему канадский МакДэвид, который молчит фактически весь турнир, делает финал? Приходит финал, и он его делает. И понятно, да, понятно, почему он был первым номером драфта. Угу. Почему Аха, который тоже так помалкивает, вроде в тени за лайне находится, да, он молодой, но тем не менее, он делает полуфинал с нами. Почему наши лидеры в определенный момент этого не сделали? Почему они психологически были к этому не готовы? Это вопрос туда, в раздевалку. Что там было сделано так, что нет. Все в один голос говорят, что атмосфера была классная.
Ну,
и я готов поверить, что внутри раздевалки она была такая. Но внешний фон...
Ну, внешний фон,
когда
да.
Когда там охранник подойдет, уберет журналистов. Когда тренер на пресс-конференции, когда переводит вопрос, говорит журналисту. Да, безусловно, журналисту, который его цепляет специально. Но тем не менее, да, с которым у него контры. Но тем не менее, говорит, жаль, что я тебя не придушил там раньше. Ну, друзья, вы меня простите, если ты хочешь вывести с ним отношения, тем более такой тренер, как Олег Варевич, человек, извините меня, в Риге дравшийся против целой банды с отцом спина к спине, это реальная история. Ну, хорошо, в личностном положении, горизонтальном или вертикальном, как уж там выйдет, можешь это разобрать. Но на пресс-конференции не подобает так делать.
Скажи, пожалуйста, мы же когда говорим про знарка, мы же понимаем, что мы говорим про СКА.
Мы говорим про будущего тренера СКА.
И это же тоже на нас должно влиять. Как это будет?
Я бы здесь начал вот с чего. История с Зубовым, про которого знарук сказал, что он не хотел идти в сборную, а Зубов заявил, да мне, собственно, никто и не предлагал. Здесь прицепом идет история с Якуповым, который заявил, что он никакой травмы не получал. Но это уже такая,
да.
Не знаю, лавочная история. Можно обсуждать, а можно не обсуждать. Здесь есть два очень важных момента с разной стороны. Например, из Сергея Зубова эта история выглядит очень явственно, на мой взгляд. С одной стороны, когда мы говорили о главном тренере Сергея Зубова в СКА в течение плей-офф, мы с тобой даже не раз обсуждали, прицепляясь к вопросу с Ковальчуком. И говорили о том, что ну вот Зубов его не ставит не столько потому, что он сам хочет, не хочет, а потому что там сверху. Было это сверху, не было этого сверху, вообще не важно. Важен другой вопрос. Если это действительно было, то ты главный тренер. Ты вписываешь фамилии игроков в ростер, ну вот, на бумажку.
Да, да.
И ты либо как главный тренер, а главный тренер все равно в России это будет всегда. Ты либо как главный хозяин ситуации, соответственно, главный стрелочник потом, да, если не получил.
Да.
Либо нет. Либо ты не главный тренер. И, соответственно, если бы допустить, что Зубов учитывал тот момент, что Ковальчука надо вписать в этот ростер, и не вписал, потому что, давили, не давили. Вот это показатель главного тренера. Почему в итоге и вышло так, что сейчас ему предложили быть, кем-то, непонятно кем, потому что тренер защитников есть, в общем, помощник тоже придет к знарку Виталинш, ясно. А вы, Сергей Саныч, вроде как оставайтесь, вы нам здесь нужны. Ему это не интересно. Он специалист, и он вырастет в хорошего специалиста, я уверен. Но если бы вот в этот плей-офф главное решение по главной кандидатуре принимал бы он, может быть, бы вылетел, кстати.
Да.
Ну, в том плане, что его просто уволили по ходу плей-офф. Но он бы остался уволенным главным тренером. С той подачей и с теми возможностями, которые он может продвигать вперед. Сейчас эти ставки, он сам их несколько снизил.
Да.
И знарок, приходя сюда, он, конечно, приходит на такую позицию, я босс.
Да, я теперь главный, да.
Я теперь главный.
Хорошо, посмотрим, это дело будущее, это август, раньше августа не начнется, да?
Ну, я думаю, что нет, объявят-то, наверное, сейчас уже.
Команда-то мы не узнаем, как будет играть.
А, как это будет,
это посмотрим. Хорошо, мне показалось, что, может быть, это дилетантский вопрос, но это довольно странно всегда, мы обсуждали в этой студии, я не помню с кем, что по ходу чемпионата приезжают игроки из НХЛ. Ненаигранные связки, то есть наигрываются с одними, а потом в это место ставят других. Это нормально так происходит?
Здесь, кстати, вот этот сезон, он очень показательный в этом смысле, насчет твоего вопроса. Что мы имеем в этом сезоне? Ну, не в сезоне, а в календарный год, даже так можно сказать. Мы имеем чемпионат мира, который прошел вот в мае, и мы имеем Кубок мира, который будет в сентябре, соответственно. Ну, в общем, осень.
Да.
Знарок наиграл, по-моему, человек 60 за время Евротура, всяких этих сборов и всего остального. Когда так ситуация складывается, очевидно, абсолютное решение. На чемпионат мира едут игроки КХЛ, которые наигрывались же вроде. Иначе зачем Евротур, из которого мы вычленили двух людей, которые поехали в сборную? Я еще в сентябре месяце, по-моему, встречались. Я говорил, что из 23 в заявке игроков нам 18 известны. Ну, если там, не дай бог, не травмы или еще что-то. Так и произошло в итоге. Да? Зачем мы тогда на Евротур гоняли кучу народа? Для того, чтобы просеять, найти резерв. Хорошо, мы его нашли. Везите на чемпионат мира игроков от КХЛ. Не трогайте НХЛовцев, не рассчитывайте на них. Приедет, не приедет, какая форма, какое настроение, пятое, десятое. А на Кубок мира спокойно везите НХЛовский состав. Все, вот, разграничьте, вы заодно поймете, насколько лига и сборная взаимодействуют. Насколько продукт КХЛ адаптирован по качеству под сборную страны. В итоге, что мы видим? Когда было объявление заявки, вот нам повезло, ну, нам повезло в кавычках, а Павлу Дацуку не повезло, да, естественно, да, да. Что Детройт вылетел, да? Угу. Дацук приехал, все, выдохнули, есть главный центральный, все будет в порядке. В итоге, 5 мест после официального объявления заявки держалось под НХЛовцев. 5. Ну, потом 4 стало. Это много, это, извините меня, дофига. Но это вот именно так звучит. То есть, фактически получается, мы прогоняем кучу народу через Евротур, наигрываем их там, майка сборной раз страны, гордость, патриотизм, это все хорошо. Но мы же для чего-то это делаем. Не просто для того, чтобы поиграть. В итоге у нас куча народу через сборную прошло, у нас было готовое звено из Новосибирска, Шалунов, Санников, Симаков. Готовое, ставь, вот оно, третьим. Но только поверь в них, дай им возможность. Нет, мы это не сделали. Мы как бы решили, что, конечно, лучше приедут НХЛовцы. И мы в итоге ждали все равно. Мы уперлись в то, что они приедут. Одно дело, когда при Белединове приехал Малкин в 2012 году и просто в одного выиграл чемпионат мира.
О, извини.
Да, он был в такой форме, что я думаю, что команда могла бы вчетвером играть против пяти.
Да, да, это правда. Вообще он носился как угорелый.
Да, а другое дело, когда здесь... Ну, Овечкин сыграл на своем уровне. На своем уровне человека, который вот сезон прошел так, как прошел. Давайте не будем забывать, что Вашингтон вокруг него строится всю последнюю пятилетку. Всю последнюю пятилетку эта команда является главным претендентом на Кубок Стэнли. И всю последнюю пятилетку все это заканчивается, мы видим как.
Да.
И соответствующее настроение, и соответствующие физические кондиции. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем, тем более у нас был такой шанс вот этот сезон. Когда два соревнования попробовали, было бы, ну, хуже бы не было, честное слово. Тем более, ну хорошо, Панарин, понятно, приехали ребята, готовое звено, их ставь в любой момент. Сейчас Шипачев с Додоновым включены в заявку на Кубок мира. Главным образом, потому что туда включен Панарин. При том, что ребята, конечно, молодцы, но это именно звено. По отдельности их пока никто не рассматривает.
Ну вот это меня это удивляло, Сереж. Меня это всегда удивляет. Каждый год меня это удивляет. И опять, то есть это, знаешь, такое, мы все время ждем, что как бы кто-то нам поможет.
Ну, здесь надо просто понять. Либо мы на Евротур таскаем, ну вот реально молодежь,
да.
До 23 лет. И они там наигрываются, бьются, рубятся, поднимаются в уровне своем. Да? И, соответственно, спокойно перед чемпионатом мира собираем тех, кто вылетел из Кубка Стэнли,
да.
Привязываем туда Ковальчука, Радулова и еще звезд из КХЛ, находим Телегина с Любимовым условных, которые такие вот конкретные, вот, и мне, кстати, странно, что до сих пор к ним предметного интереса от НХЛ есть или нет, или есть, да мы не знаем, но это вот такие парни вообще для НХЛ готовые сразу, особенно Телегин, одно из открытий чемпионата мира, мы их находим и играем, а Евротур у нас как бы как котлеты,
да,
эти
да,
отдельно.
Ну просто надо отработать.
Да. Либо если мы вот так прям посерьезки наигрываем, ну тогда давайте это используем.
Давайте. Ладно. Хорошо, с этим разобрались. Значит, резюмируя, двоякое ощущение от игры сборной России. Полчаса я хотел бы подытожить.
Это знаешь, так обычно так и происходит. Но неоднозначное.
Неоднозначное выступление. Мне показалось.
Главное, что бы мне хотелось отметить, об этом тоже много сейчас говорят. Мы слишком закопались в подходе примитивном к хоккею. Мы слишком ударились, причем ладно бы только на уровне команд мастеров, но и на уровне молодежного и детского хоккея. Мы слишком ударились в вот эту примитивную систему, когда люди боятся делать какие-то, принимать какие-то решения и лучше отдают пас, лучше отдают в горизонталь, а не играют вверх. Это было видно и на уровне МХЛ в Кубке Харламова. Это видно по детям. Вот в Петербурге проходил чемпионат страны среди 99-го года. Это очень сильно прослеживается. И если мы сейчас эту ситуацию не исправим, если 10 лет назад мы финнов обыгрывали на детском хоккее 10-2, 5 лет назад мы играли с ними в ничью, сейчас мы им проигрываем. Если эту ситуацию не исправить, то мы придем, к сожалению, с... звездочками, которые все равно у нас будут появляться, мы придем к такой унификации, которая хоккей просто задушит не только с точки зрения игры, а и с точки зрения того шоу,
ради которого,
да, ради которого люди и ходят. Вы поймите, почему идет разговор о том, что Додонов и Шипачев выкупят здесь свои контракты. Ну, по Шипачеву уже не идет, а там фигурирует цифра в 700 тысяч долларов, да? Но об этом идет разговор в принципе. Можно себе представить, что кто-то выкупит контракт ВХЛ, в НХЛ за свои деньги, просто отдаст условной Каролине Харикин 700 тысяч и приедет играть... Там, например,
в Россию,
в Россию, да, я не говорю там в СКА, но даже в клуб посреднее.
В «Авангард».
Ну, в «Авангард» все-таки тоже топовый. Ну, «Адмирал», например, или «Амур» Хабаровск, да. Ну, такие команды. Мы такое представить не можем. А здесь мы рассматриваем, что парни выкупят, то есть достанут свои деньги, скажут, вот, мы поедем.
Мы свободные агенты,
мы поехали. Да, мы свободные агенты, мы не поехали. Понятное дело, что не поедут, на мой взгляд, все равно. А все-таки большая очень сумма. Но то, что эта ситуация рассматривается, говорит о том, что... Пора бить на бат, менять эту историю.
Ой, ладно, что менять? Что менять? То, что я видел, я ничего не понимаю, ну, мало понимаю. Значит, я видел невыразительную игру Овечкина, на которого все молились, и который откровенно валял.
Вот. А Знарок оказался в капкане под названием Овечкин.
Валял, ну, понимаешь, ну, валял человек, ну, так нельзя. Ну, ты же видишь, ты же тренер, ну, ты скажешь, Александр.
Да.
Александр, ну, посиди.
А вот это тоже еще очень...
Александр сказал, что он готов играть и в другом звене тоже. Ты слышал?
Да. Ну, Александр что должен был сказать? Что, извините, коуч, сори, я не готов. Ни один хоккеист это не скажет никогда. Иначе он прекратит быть хоккеистом.
Это понятно, но мне кажется, ты должен как-то реально же оценить свои силы.
Правильно, потому что главный тренер не должен быть в капкане игроков, на которых он изначально рассчитывал. Ты можешь рассчитывать, что сегодня ты переедешь Тучков мост за 10 минут. Но если ты видишь пробку, ты должен искать варианты объезда всегда. Ты это прекрасно понимаешь. А если ты видишь, что у тебя тот же Воинов в большинстве, ну не идет. А Зайцеву ты не даешь.
Да.
Ну ты дай, пусть этот вариант будет. У тебя не идет, пора искать варианты. Пора искать.
Да, да, это вот эти, знаешь, история, что а будем бить в одну точку и все получится, но вот она как-то не сработала.
Для этого надо быть Вячеславом Быковым, извините, который будет верить в Ковальчука до последнего. Но это чуть, понимаешь, у Быкова получилось. Он верил до последнего в 2008 году. Ковальчук выстрелил. Если бы Ковальчук эти шайбы не забросил, не было бы этого всего. Понимаешь? И здесь победители не судят.
У меня есть очень... Есть мнение на этот счет, я не хочу его высказывать, потому что Олег Знарок станет тренером СКА, нам с ним так или иначе еще контактировать здесь, в Петербурге, я не хочу говорить плохо. Поэтому...
Так, а мы, дело в том, что тут надо понять, мы и не говорим плохо. Я еще раз, я же с этого начал.
Да.
Знарок, ну, простите опять за слово, крутой тренер. Ну, он хорош как тренер. Другое дело, надо понимать, каким образом это, ну, и для федерации важно, и для руководства СКА важно, каким образом по максимуму использовать те ресурсы, которые у тебя есть. Пойдет здесь у Олега Валерьевича, дай бог, чтобы пошло. Вот честное слово, я желаю этого всем сердцем, абсолютно искренне. Пойдет, значит пойдет. Но давайте отдавать себе отчет не только в ежеминутных каких-то ежесезонных задачах, но и чуть поглубже смотреть.
Да, вот это хороший вопрос. А тут все решают, естественно, там, задачу краткосрочную, выйти в плей-офф, там, кубок и так далее. Понятно, про хоккей глобально, может, никто и не думает. Может быть, Фетисов должен глобально думать про хоккей.
Ну, вот, кстати, я знаю определенные, ну, скажем так, действия и движения Вячеслава Александровича относительно хоккея. А там есть очень много интересных и хороших задумок. Вообще, Фетисов, зная, скажем так, его взаимоотношения с главными людьми нашей страны, для меня до сих пор очень большая загадка, почему он до сих пор дистанцируется от своей интеграции в хоккейную жизнь, ну, такую настоящую, да, глобальную. Потому что возможность для этой интеграции существует, ну, у него, поверьте, ресурс практически не ограничен. Почему он этого не делает? Не знаю, может быть, он видит эту ситуацию глубже, чем мы, и поэтому не лезет туда. Но то, что у Фетисова много интересных идей и подходов, это факт. Это факт, и он бы очень нашему хоккею не помешал. Но, к сожалению...
Конечно, не помешал.
Да, но, к сожалению, вот пока он как-то задвинут
Хорошо, давай от спорта отвлечемся. Ну, Канада выиграла заслуженно, мне кажется, у финнов. Могли финны выиграть, ну, выиграли канадцы.
Да, кстати, вот, извини, перебью. Капитан Перри канадский не едет на Кубок мира. Его нет в составе сборной Канады. Так, на секундочку.
Свои дела у человека.
Да.
Наши раскатали американцев. И, честно говоря, было очевидно, что они их раскатают, и они их раскатают.
Американцы вообще в матчах за третье место, можно посмотреть статистику. Я вот сейчас там не буду врать, надо смотреть цифры. Но там у них какой-то совершенно нижайший процент побед в матчах за третье место.
Ну, то есть
место.
Они, видимо, не любят это, да?
Это для них... ну, это, в принципе, американское спортивное мышление. Есть первое место и все остальные. По большому счету это так.
Ну, это, да, да. И это действительно работает. Что про чемпионат, про то, что ты видел, то, что мы не видели по телевизору, то, что ты видел в фан-зонах, то, что ты видел за кулисами. Есть ли что-то такое, что прошло мимо?
Я могу сказать, мне все понравилось. Вот честно. Мы можем спорить насчет цен, мы можем спорить насчет билетов, мы можем спорить на этот, на другой, на пятый, десятый счет. Мне все понравилось и в Москве организация, и в Санкт-Петербурге организация. Я не скажу, что наш город жил прям хоккеем эти две недели, которые...
Вообще не жил.
Да, то есть, но в любом случае у тех, так скажу, те, кто хотел интегрироваться, посмотреть и увидеть, он способы находил. И на хоккей попасть, билеты продавали и перед юбилейным, и... Ну, понятно, что на топовые матчи это было дорого, на простые матчи там было даже где-то ниже номинала. Все это существовало. Я, пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, все эти дни там проводил. Передавал привет Федору Погорелову, который вообще, по-моему, там ночевал, у меня было ощущение, вот, рядом с титульным спонсором. Поэтому... Меня все устроило, разве что фан-зона возле юбилейного могла бы быть побольше, потому что когда на матч Финляндия-Канада или даже до этого... Ну, в общем, на матче финнов, финнам там, конечно, было тесновато. Ну, потому что они...
Их много,
их
да,
было
потому
много.
Что их много.
В Москве их уже было, безусловно, поменьше. Вот. На Конюшиной тоже я никаких особо для себя нареканий. Ну, я вот как обыватель пришел туда, что-то съел, что-то выпил, посмотрел хоккей. Вполне себе неплохо себя там чувствовал. Поэтому я думаю, это неплохая репетиция перед чемпионатом мира по футболу. Другое дело, что, конечно, можно было как-то город, может быть, более активнее интегрировать. Но надо понимать, что чемпионат мира по хоккею пока, к сожалению, по массовости привлечения аудитории он уступает чемпионату мира по футболу. Это тоже факт. С этим надо работать. Я думаю, что это хороший старт для нашего города с точки зрения ближайшей пятилетки, получается. Да, у нас будет Кубок Конфедерации 17-й, чемпионат мира 18-й, чемпионат Европы 20-й. То есть, в общем, это хороший старт. Дальше, я надеюсь, что вот опыт проведения этого фестиваля, так это назовем, да, он
посмотрим.
Будет учтен.
Хорошо, давай с хоккеем закончим. Слава богу, что все прошло, в общем, без эксцессов, мне кажется.
Не, ну венгры еще, конечно.
Венгры
это просто
душа. Ну, слушай, венгры не выигрывали сколько лет.
Нет, сам факт того, что, понимаешь, это одно и то же, вот примерно так. Хорошо, не в Индии, например, но где-нибудь на Ближнем Востоке проходит чемпионат мира по крикету. И туда приезжает сборная России. Может быть, я экстраполирую слишком, но, конечно, разрыв не такой серьезный. И с ними приезжает 1200 болельщиков. Ну, заявлено 1200, приехало, наверное, чуть меньше. Они все попали на матч, тем не менее. Где Венгрия, где хоккей вообще? Юдит Полгар знаю, Ференца Пушкаша знаю. Мадьяр, знаю. Хоккей Венгрия, не знаю.
Ну,
не
молодцы,
знал до этого
молодцы. Венгры
они,
молодцы.
Они, конечно, тушки, совершенно точно. А я не знаю, рассказывал я или нет, на чемпионате мира был такой момент, но он, на мой взгляд, очень хорошо отражает спортивную суть. На один из матчей, в который Словакия играла против Канады, по-моему, группового этапа, я поднимался из метро «Спортивная», вместе со словацкими болельщиками, пока мы поднимались, мы с ними пообщались, они там говорят, у нас как бы все сложно, я говорю, ну давайте, как бы за вас там болеем, понятно, что Канада сильнее, но вы как бы должны там тра-ля-ля. И они едут, распевают так перед матчем, у них настроение, а им навстречу сверху вниз, соответственно, уже в метро спускаются болельщики сборной Белоруссии, которые как раз только что венграм проиграли.
Отхватили, да.
И эти, соответственно, такие прыгающие. готовые, а те с опущенными взглядами. И где-то вот чуть ли не ровно посредине подъема и спуска их взгляды пересекаются. Вот если кто-то бы снимал фильм про хоккей, мне кажется, это был бы один из самых главных кадров вот такого спорта во плоти с точки зрения боления. Когда вот эти грусть и ожидание чего-то. Да, это словаки потом Канаде сгорели через 2 часа после этого, ну, через 3. А тут вот этот момент соприкосновения, картинка, конечно, ну,
но за это, видишь,
сильно, да,
и тут есть штамп, за это мы и любим.
Любим хоккей.
Хоккей, да. Да, да. Продолжаем. 15.44. Немного времени у нас остается. Буквально минут 10 для того, чтобы поговорить теперь о футболе. Ну что, Сереж, испанское дерби.
Да.
Я должен тебе сказать, что я подключился с середины второго тайма.
Как раз... эмоции отхватил, да?
Ну, я отхватил, как раз они сравняли. С фантастически какое-то в одно касание, совершенно фантастическое.
Пенальчик не забили.
А, еще этого я не знал.
Да, Атлетик.
Вот, так что, ну как тебе?
Вообще, конечно, то, что они доигрались до пенальти, это большой успех. Ну, вообще, пенальти — это лотерея, давайте так. Но признайтесь честно, вот сами себе, кто смотрел и серию пенальти в том числе, когда Роналду выходил бить этот 11-метровый, были ли у кого-то сомнения, что он забьет? А, это вообще такая ментальная штука, на мой взгляд, когда большие клубы, суперклубы, они могут проиграть сенсационно. Ну, условно говоря, если бы Вольсбургу проиграл Реал, я не знаю, играл он там с ним по сетке или нет, ну, условно говоря, да, это была бы сенсация. А вот в таком матче и в такой серии пенальти, ну, вот у меня не возникало вообще сомнений, то есть мне было жаль Атлетика, то есть, потому что я до последнего понимал, что, ну, Реал додавит.
Да.
У меня не было этих ощущений. О, у меня, вернее, сомнений этих не было. То есть это такой момент толстокожего, хорошего, из крокодилии кожи, такого чемодана. Он вот стоит, он красив, он дорог. Пнуть его могут, но открыть без спроса ты его не откроешь. Поэтому сейчас уже никто не вспоминает, что еще там 15 лет назад все думали о том, что ой, сколько Реал не выигрывал Лигу Чемпионов. Мы ведь, если вспоминаете, когда 2001 это или 2002 год, я уж точно не помню, когда Реал играл в финале с Байером,
так,
который вышел туда не с Баварией, а с Ливеркузеном, вышел в финал Лиги Чемпионов совершенно сенсационно. Зидан заколотил в девятину с лета такой голец, совершенно сумасшедший. И сейчас он снова там, в футболе, он главный тренер. Но Симеоне сделал потрясающую команду. Но вот играя с такими клубами, да, одно дело Реал Барселона. Ну, здесь как бы все на равных. Реал Бавария, наверное, тоже на равных. Реал Атлетико. Атлетико хорош. Кто выбил крутышей, да, в этой Лиге Чемпионов? Ну, вот у меня лично, меня не покидало ощущение, что они их все равно додали.
Как я болел за Атлетико?
Я думаю, что все. Я думаю, что все болели, и это было бы круто. И Симеоне, вот он такой, ну, не гопник, мне кажется, хочется сказать это слово. Нет, он... Но он такой мальчиш-плохиш. Я помню его еще игроком, эту сборную Аргентины на чемпионате мира 98, в том числе во Франции. Но он такой мальчиш-плохиш. Что он, что Верон. Два таких вот... не сказать словечко какое. Ну ты понял.
Да.
Очень жаль, что у него не получилось и второй раз. Но если они третий раз сыграют в финале, я думаю, что тут уже Атлетика точно их дожмет. Кстати, нужно понимать, что, конечно, эта победа, она не столько Зидана, хотя он много чего вложил.
Да, ну это команда, мне кажется, как бы игроков, я думаю.
И главного тренера, который был до этого.
Да.
Потому что вот эта история, когда очень скоростной переход, когда многое завязано на Бейли, когда вот эти просто безумные скорости там, где это, есть на это возможность. Это, конечно, не Зидан еще налаживал, до него наладили, но микроклимат в команде, то, что этот человек выиграл Лигу Чемпионов, Это круто, мы, возможно, получаем еще одного хорошего специалиста.
Ну, там же даже речь идет о том, что он, по-моему, это пятый в истории Лиги Чемпионов человек, который как игрок выиграл и как тренер.
Да. Да, ну наверняка их немного.
Пятый или четвертый, об этом комментатор говорил во время трансляции, я, честно говоря, не очень внимательно слушал.
Какая режиссура в конце была?
Режиссура вообще, как это, так обидно, это штанга дурацкая, так обидно. Я так надеялся, что они все-таки выиграют. Но. И это было бы классно.
И показ сам в конце. Насколько оператор ловил вот те моменты со слезами. Это рыдающая женщина. Она начала рыдать, когда забил Реал в первом тайме. Да, да. И, по-моему, она рыдала весь матч.
Ну, потому что настроение такое, да. Знаешь. И вообще, я не могу, когда Реал играет.
Да, но надо же понимать еще, что Реал Атлетико, это же такое... противостояние, конечно, страшное. Как многие говорят, Реал — это то, что производит Испания на внешний рынок, да. Атлетика — то, что производит Испания на внутренний рынок. Там даже есть у них эта фраза Атлетика, что-то там траля-ля, хаста ля муэрта, Мадрид, хаста ла проксима де ротта. Угу. Типа там за Атлетика болеют до самой смерти, а за Реал до следующего поражения.
Ага.
Вот. И вот эта концепция Галактикос, которая у них есть, когда... Бэкхэм 60 миллионов, невыгодно. Парни, спокойно, мы приехали в Китай, продали миллион маек по $100, поэтому Бэкхэм уже окупился, он может, в принципе, разносить всем воду и не париться. Ну, кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться, но в мире должна быть, даже не футбольный клуб, а должна быть спортивная организация, которая вот как Версаль или Петергоф. Она богатая, она крутая, и люди готовы платить любые деньги, чтобы прийти и смотреть эти матчи. Потому что, ну, там и так 200 евро на матч Реала, ну, не тот, который там он играет с какой-нибудь командой там, секунды, да, а более или менее там в чемпионате Испании. 200 евро. Будет 1000 евро. Все равно Сантьяго Бернабео будет полный.
Ну, а сколько, как бы на наш-то вот рельс это переставить? Это как что, Зенит с турбостроителем играл?
Ты имеешь в виду про Атлетико?
Ну да.
Да нет, ну нет, конечно. Не турбостроитель, почему же? Я думаю, что это такой Зенит с Краснодаром скорее.
Не, ну это же в одном городе должно быть.
А, в одном городе? Ну, если бы петербургская Динамо чувствовала себя лучше и... Да нет, ну в Петербурге, мне кажется, это вообще невозможно.
Невозможно.
Можно соглашаться с слоганом «Один город, одна команда», можно быть против него. Но
по факту это,
да,
так.
Да, но сейчас это так, и здесь...
С лигой, понятно, мы как-то думаем... Ну вот, если бы мы могли бы дойти...
До финала?
Да.
Я думаю, что вот в этом составе, просто с другим тренером, Зениту давно уже пора бы, ну, с хорошей сеткой, потому что Бенфику проходить надо, там дальше по сетке вроде все было неплохо. А полуфинал Лиги Чемпионов тут давно пора уже. Мы, ну, у нас этого... когда, я уж не помню это, у нас было ли вообще такое?
Нет, мы...
Спартак с Нантом играл...
А, ты междурусская команда?
Да, Спартак с Нантом играл... Четвертьфинал или полуфинал. Вот запамятовал, ты посмотри, а вроде 90-е были. Сейчас...
Они были бурные, Сережа, это нормально, что забыл.
Я уж и не помню. И помню, как Юра Никифоров два головой отгружал. Вот. Никогда за «Спартак» не болел, но всегда следил, да. Федя Погорелов, я думаю,
вспомнил. Данил Ширяев, он же болеет за «Спартак», он, несмотря на то, что живет в Петербурге.
Да, ты смотри, фотографию не выкладывай.
Ярый болельщик, он в эфире это говорит, он болельщик «Спартака», ярый. Если он нас слышит, он сейчас нам подскажет наверняка. Скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь резюме чемпионата России-то по футболу? По-моему, шикарное выступление.
Ты наш это имеешь?
Да вообще все. Во-первых, «Динамо».
Да, то, что я приходил, у меня рядом с домом есть заведение, куда я люблю захаживать. Там всегда мало народа, оно само по себе маленькое. И там владелец этого заведения, мы с ним часто перекидываемся такими, ну, парафраз, что называется, а потом, да, разговор. И я его спрашиваю: мы завтра во сколько будем «Динамо» отправлять в первый дивизион? Он говорит: начнем 13:20, тут придут люди, а сам матч там, или он говорит, в 12 начнем, а сам матч там в 13:30. Я говорю, понятно. Не знаю, правильно, по-моему, Дзюба сказал, ну что, вы не вылетали ни разу в своей истории, пора вылететь. Я могу сказать такую штуку: в 2006 году вот так отправляли «Торпедо» в первый дивизион. Там тогда была такая драчка, были странные матчи с участием разных клубов. Не петербургск. Петербургские не играют в странные матчи, как известно.
Конечно, нет.
Нет,
такого не бывает.
Не будем говорить. И там тогда тоже либо «Динамо», либо «Торпедо» стояло вторым на вылет. ой, что там Динамо творило за пределами футбольного поля, что там происходило, я не знаю. Если я лет через 20 уеду куда-нибудь на Борнео, я, может, напишу это в мемуарах, но никак не раньше, потому что это, конечно, фантастическая была история. Ну и круг замкнулся. Круг замкнулся через 10 лет фактически. Вот, и десятилетка это была вот как раз такая, что рано или поздно это должно было произойти со всеми этими финансовыми историями, со всей этой чехардой с тренерами. Ну,
ну вот произошло, и произошло,
да. Я, кстати, не злорадствую. Ну, у меня нет какого-то, а, Динамо вылетело. Нет, жалости тоже у меня к ним особо, особо и нет. Ну, вот так вышло по спортивному принципу. Значит, вышло. Собственно, разговоры о том, что там, как это не будет Динамо в премьер-лиге, или там, как Спартака может не быть в премьер-лиге, Торпеда может не быть в премьер-лиге, там, или еще чего-то.
Ну, вот может не быть.
Ну, может не быть и может не быть, да. Включайте мозги, господа.
Угу. Скажи, пожалуйста, чемпионат Европы. У нас 3 минуты.
Чемпионат Европы?
Сборная России.
Сейчас все обсуждают, будет ли Нойштейдер.
Да, играть.
Ой, господи. Да петь гимн сейчас обсуждают.
А, гимн? Знает, играть-то уже точно
слова,
будет, да?
Да, ну, там уж перед матчем-то будет, наверное, где-то в районе скамейки находиться. А, знаешь, когда я вижу Александра Киржакова на дорогой машине, подъезжающего к воротам базы, где сборная тренируется...
А он в сборной?
Нет, он подъезжает, общается с игроками, потом уезжает. Через 2 дня выигрывает с Цюрихом
Кубок Швейцарии.
Да, но при этом до этого он с Цюрихом вылетел. Ну, Цюрих вылетел. Киржаков-то, конечно, скорее всего, там не останется. Когда Аршавин вот приходит на тренировку сборной... Не знаю, может, я старею, конечно. Мне все кажется, что... Ну, эти бы парни, знаешь, не испортили бы картину. Хотя я, конечно, умом понимаю, что, наверное, те, кто есть в сборной, они посильнее. Mm-hmm. Да, то есть... Ну, как бы критиковать Слуцкого за то, что он не взял Киржакова. Ну, про Аршавина разговора не шел. Критиковать его за это. Ну, и рука, и язык не поднимается. Но вот у меня с этим Евро 16-го года у меня такое ощущение, что я, конечно, старею, что ли, честно говоря.
Да, все, тебе не интересно.
Ну, как, понимаешь, первый раз я понял, что я взрослый, когда мне сказали, что Майкл Оуэн ветеран.
Да.
Тут я, конечно, поперхнулся воздухом. А сегодня я понимаю, что, наверное... понимаешь, вот я сейчас тебе объясню, и я думаю, что и ты поймешь, и наши слушатели поймут. Ты теоретически можешь съездить на чемпионат Европы, ну, выкроив там 2 дня.
Да.
Можешь слетать на матч сборной. Ну,
могу.
Там по билетам получится, не получится, решиться там у стадиона.
Да,
уже,
да,
да,
как... да, да, да.
Ну, ты, в принципе, если захочешь, наверное, сможешь полететь, да?
Да.
Там, ну, напряжешь как-то бюджет там... женщин своих построишь как-то, ну и полетишь.
Ну да, 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 да.
А 15 лет назад, наверное, не мог.
Не, не мог.
Понимаешь? И вот, но 15 лет назад ты так за этим следил, ты переживал, и было вообще все как-то иначе. Поражение воспринимало очень болезненно. Да даже в 2008-м еще по-другому воспринималось. А сейчас, может быть, то, что я на Евро 12-го года съездил, я давно хотел, я посмотрел, как это происходит. Я вот эти штуки воспринимаю как то, что было бы здорово туда попасть на этот праздник. И очень хорошо, что наша сборная там,
да, да,
чтобы
да.
Вот этот праздник почувствовать. Это классно, это классно. А результат?
Ну, тебя не очень. Но хорошо, я тебя, здесь я, нам надо заканчивать, я тебе очень скажу. Федя хорошую мысль высказывал по этому поводу, что за долгие годы мы перестали верить сборной России. Ну, как бы мы верим в «Зенит», «Спартаку», ну, там кто-то верит «Спартаку», кто-то верит «ЦСКА».
Кто-то в «Анжи».
А вот кому? Да, да, кто-то СКА, кто-то даже, в общем, верит в сборной России по хоккею, хотя она тоже не дает нам в последнее время поводов верить в нее. Ну, то есть мы понимаем, что у нас хорошая команда, ну, так вот там хоккейная, да, по крайней мере, ну, она там в десятке, да, в любом случае, там, хоть они будут задом кататься и играть шлемами, все равно они в десятке. А с футболом вообще так не происходит.
Есть у нас еще минута.
Минута есть, давай.
Ты знаешь, во-первых, идет очень большая локализация спорта в мире. Она идет не только в России. В России она как раз, ну, чуть-чуть запаздывает. А она во всем мире идет. Вот эта локализация, сначала город, потом страна, она вот по-спортивному очень сильно бьет.
Угу.
А это, во-первых. Во-вторых, в хоккей мы верим, потому что там пока еще натурализированных негров нет. И афроамериканцев, и других натурализированных людей, да?
Mm-hmm.
А это все равно такой момент. Национальная сборная Германии, национальная сборная Франции, к Франции и Германии, ну вот при всей толерантности к которую я могу себе позволить, я могу позволить немного толерантности. Но это уже не сборная Франции и Германии. Я боюсь об этом говорить, но все идет к тому, и расширение состава участников, и на чемпионате мира, чемпионате Европы, институт сборных как-то понемножку затухает. Он не затухнет до конца никогда, потому что национальные команды, Но мы будем рассматривать это как крутой праздник, где вкусные алкогольные напитки. И дорогие при этом, к сожалению. Где вкусная еда местная.
Ну и по телеку это, в общем, интересно.
Где барышни, которые
хорошо себя
чувствуют. Точки... Болельщики, все замечательно.
Да, с этой точки зрения ты прав.
И больше нас будет интересовать, как туда попасть. Нам физически приехать и посмотреть. А сборная, ну выйдем в полуфинал. Ты знаешь, я думаю, что все забудут о том, что у нас институт национальных сборных уходит. Выйдем в полуфинал, будем играть в полуфинале. Страна будет бурлить, ой, тянать.
Ну это да, точно. Посмотрим.
Пожелаем удачи парням, Слуцкому. Я бы очень хотел, чтобы у него получилось, при том, что не являюсь его ярым поклонником, но есть такое, когда хочется, чтобы человека поперло.
Дай бог. Ну, потом все-таки приятно будет.
И здесь еще такой момент. Вот чуточку. У нас ведь тоже очень несильная команда едет. И в 2008 году ехала очень несильная команда.
Ну, там был Аршавин.
Там был Хидинг, прежде всего. И если здесь тренер сделает, то с англичанами 11-го.
Да, да. Спасибо большое. Сергей Соколов
спасибо
был в нашей
тебе,
студии.
Пригласил.
Журналист, телеведущий, специалист в хоккее и гроза барышень Сергей Соколов.
Спасибо, друзья. Ну, до встречи. Барышень с огурцами. Носите огурцы на платьицах. Дамы, вот пока вы будете закрываться и думать о том, а что будет сегодня после 12-ти, карета превратится в тыкву. Пока это не наступило...
Носи огурцы, не будь дурой. Спасибо большое, Сергей Соколов, был в нашей студии.